Будем читать из первого послания апостола Петра. Первое послание апостола Петра, вторая глава. Из 19 стиха мы прочитаем из второй главы. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Аминь». Перед этим апостол Петр, он пишет об отношениях господ, слуг. Но вот место, которое мы прочитали, оно как бы относится и ко всем нам в том числе. И вот он говорит о том, что если кого-то наказывают за какой-то совершенный проступок, за какое-то неправильное действие, то нет ничего необычного, он говорит, в этом терпении, потому что это заслужено. Это заслужено, да, но если кто страдает и терпит ради соделанного добра, то есть ради дела, соделанного в Господе, тот угоден Богу. Такой человек угоден Богу. И такое терпение, оно, терпение несправедливости имеется в виду, оно вот подобно нашему Господу Иисусу Христу, который претерпел всю эту несправедливость. Всю несправедливость, которая вот случилась в его жизни, хотя ничего худого не сделал, не было никакой лести в его устах, не пытался угождать кому-то, поступал по истине, поступал по правде, за что был и распят. Он, неся грехи наши, претерпел несправедливость со стороны людей. По его примеру, мы также должны терпеть, братья и сестры, любые несправедливости в своей жизни. И, наверное, едва ли есть что-либо труднее, чем претерпеть несправедливость, ну, от своих ближних. Было пророческое слово, сказанное нашим Господе, где есть такие слова: «Меня били в доме любящих меня». То есть вот эта несправедливость произошла, казалось бы, в том доме, да, где люди любили Бога, знали Его закон. И он говорит: «Меня били в этом доме». Я думаю, что это очень сложно вот в наших отношениях, да, терпеть что-то от своих ближних. И не так просто вот распознать в том, что мы претерпеваем от рук человеческих, кто бы это ни был, ближний или дальний, распознать волю Бога. Это очень трудно бывает, да? Который желает испытать нас таким образом, дабы действительно выяснить или установить, в действительности ли мы в своей жизни взяли в пример Иисуса Христа. И часто те обстоятельства, которые происходят в нашей жизни, да, мы пытаемся их как-то по-своему обосновывать, вот, какие-то решения по-своему принимать, но вот настолько трудно бывает нам увидеть во всем этом и руку Божию. Что давало Христу силу вот это все претерпеть, всю несправедливость, которая произошла в его жизни? Наш Господь Иисус Христос пришел на эту землю исполнить не свою волю, а волю пославшего его Отца. Он пришел исполнить волю Отца, и он был убежден, что страдает по воле Божией. И вот поэтому вот те страдания, которые пришли в его жизнь, и та несправедливость, они не стали для него неожиданностью, потому что он их ждал. Он знал, что это совершится, потому что всецело был предан воле пославшего его Отца. Он знал, что этим путем должен совершить наше спасение. Для этого часа он и пришел. И мы читаем об этом в послании к Евреям, 2 глава, 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Это была воля Бога. Его первой мыслью было не избежать страданий, но прославить своего Отца в них. Поэтому он мог твердо сказать эти слова: «Отче, я прославил тебя». Я тебя прославил именно в этих страданиях, именно в этой несправедливости, выпивая эту чашу страданий до дна. Он прославил своего отца. И поэтому он мог спокойно переносить самую большую неправду. Он видел во всем этом руку своего отца. Братья и сестры, как трудно нам в наших обстоятельствах жизненных увидеть руку отца, который допускает, который ведет, испытывает. Как важно во всем происходящем видеть Божью волю в своей жизни. И от этого зависит даже больше, нежели мы можем себе предположить. От этого зависит благословение Бога. И что бы ни случилось с нами, да, большая это будет несправедливость, или нас коснется какая-то маленькая обида, то прежде чем обратиться к обидевшему тебя человеку, подумай, Бог позволил прийти этому в твою жизнь, чтобы проверить, прославишь ли ты его в этих обстоятельствах или нет. Бог допускает. И вопрос не в том, что происходит в нашей жизни, вопрос в нашей реакции на то, что происходит, в нашем понимании, почему это происходит, для чего это происходит. И это очень важно. И вот это испытание, будь оно большим или малым, допущено Богом, и тогда получается, что оно является волей Бога для меня. Это то, что я должен понимать. Всегда. Не от случая к случаю, а всегда понимать, что это воля Бога для меня. А от меня остается только одно – покориться этой воле. Покориться этой воле, исполнить эту волю. Смотрите, если при этом успокаивается наша душа, тогда можно смело сказать, что я научился, как правильно вести себя. Тогда я научился, я не теряю мир, я не теряю покоя. И нужно своевременно, этому надо учиться, братья и сестры, отводить свой взгляд от людей и обращать его к Богу. И тогда будет намного легче перенести обиду, чем это казалось в самом начале. От человека к Богу. От человека к Богу. Если бы Христос, будучи распятым на кресте Голгофском, сосредоточил все свое внимание на людях, которые стояли подле креста, это привело бы к великому возмущению. Несправедливо страдающий. Толпа злословища, смеющаяся. Но взгляд был обращен к Отцу. Отче, прости им, не знают, что худо творят. Разница. На что сегодня смотрим мы? На что сосредоточен сегодня наш взгляд, братья и сестры? Апостол Павел поступал таким же образом. Он верил, всецело верил, что Бог постоит за его право и за его честь. И поэтому он никогда не прибегал к тому, чтобы искать какой-то справедливости и воздавать тем людям, которые причинили ему зло, отвечая тем же самым. Он пишет об Александре Меднике такие слова, 2 Тимофею 4 глава 14 стих. «Александр Медник много сделал мне зла». Да воздаст ему Господь по делам его. Павел тоже смотрел на Бога. Если бы он сосредоточился только на этом человеке, который сделал ему много зла, у него бы, без всяких сомнений, появилось чувство некой мести, искание некой справедливости. Но он обращался к Богу. Да воздаст ему Господь по делам его. Вы знаете, нам, как людям, свойственно от рождения внутреннее чувство справедливости. Нам всегда хочется эту справедливость находить. Вот я в таких случаях самому себе и другим людям говорю, вот вы задайте себе вопрос, что было бы с тобой или с нами, если бы Бог поступил с нами по справедливости. И где бы мы все были, братья и сестры? Мы были бы погибшие грешники. Справедливость – это воздаяние за грех смерть. Это справедливость. Но милость превознеслась над судом, и Бог поступил с нами по милости. Справедливость, вся Божья справедливость и Божий гнев Божьего суда, Он почил на Сыне Божьем, нашем Спасителе Иисусе Христе. А над нами восторжествовала милость. Насколько мы должны быть благодарны Богу что он с нами поступил именно так. Мы по-человечески всегда пытаемся искать эту справедливость. Вспомните историю, которая произошла с Иисусом Христом и двумя его учениками. Писание их называет «сыны Громовы». Они пришли в Самарийское село, в которое их не пустили, да? И вот она, человеческая справедливость, тут как тут. Они сосредоточились на людях, не пустивших их в это селение, а не на Боге. И они говорят: «Господи, давай мы огонь с неба сведем, как Илия когда-то сделал. Ну, чтобы этот огонь попалил все это село и всех людей там живущих». Это была их справедливость. Христос говорит: «Не знаете, какого вы духа? Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Не знаете, какого вы духа? Вы не той справедливости ищете. Вы должны милости искать по отношению к этим людям. А вы ищете справедливость». Когда Христа пришли арестовывать Гефсиманский сад, Петр счел это тоже несправедливым. И он тоже пытался добиться некой справедливости по отношению своего учителя, выхватив меч. А Христос ему говорит: «Вложи его обратно, потому что всякий, который взялся за него, от него же и погибнет». И опять Христос говорит: ну не того духа. Это искание своего человеческого, это не Божье. Братья и сестры, как часто мы хотим сводить огонь на своих ближних и дальних, выхватывая мечи. Но самого главного не можем постичь в своей жизни, что Бог это допустил, и в этом есть его воля, а моя задача — покориться этой воле. И вот это искание своей справедливости часто продиктовано нашими чувствами, да, мы пытаемся таким образом защитить свою честь. И поэтому хотим напиться этой справедливости, удовлетворить ее. Но кто устремлен в вечность, как бы видя невидимое, тот довольствуется тем, что его право и его доброе имя, они находятся в руке Бога. Его честь, его имя, все находится в руке Божьей, а если они в руке Божьей, они все будут сохранены. Петр пишет о Христе: будучи злословен, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судье праведному. Так поступал наш Господь, братья и сестры. На злословие не отвечал, никому не угрожал, не искал этой человеческой справедливости, все предавал в руки судьи праведного. Об этом пишет Петр в первом послании, 2 глава, 23 стих. И поэтому сегодня Господь обращается к нам, братья и сестры. Если мы в этом последуем примеру нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, мы вскоре найдем мир и покой. Вот тогда придет истинное полное удовлетворение. Но не тогда, когда мы пытаемся сражаться своими силами. Предайте свое право и свое доброе имя на сохранение Бога. Он знает, как это все сделать. Он знает, как все это совершить. Все причиняемые нам людьми обиды нужно встречать с твердой надеждой, что Бог защитит нас и позаботится о нас. Но для этого нужно отдать все Ему. И не пытаться делать это самим. Нужно положиться в этом на праведного судью. И нужно всегда понимать, что нет большей силы, нежели сила любви и прощения, братья и сестры. Нету большей силы. Именно этим Иисус побеждает враждебность этого мира. Кто были мы до нашего обращения по отношению к Богу? Какими мы были людьми? Писание определяет это четко и ясно, что мы были врагами Богу по расположению к своим злым делам. Мы враждовали против Него, мы были враги. Если бы не любовь Бога и прощение, мы бы погибли навечно. Он приобрел нас именно этой силой, своей любовью и своим прощением, незаслуженным для нас. То есть не мы его заслужили, оно заслужено Иисусом Христом на кресте Голгофском. Если победа достигается каким-либо другим путем, это уже насильственный путь. Если это не путь любви и прощения, это уже насильственный путь. И мы должны это тоже понимаете, любовь одна одерживает истинную победу над врагом и тогда превращает его в друга. Если раньше мы были врагами по расположению к злым своим делам, к Богу, то теперь мы стали его детьми. Христос нас назвал друзьями. Что произошло? Любовь Божия покорила наши сердца и его прощение в понимании того, что никто из нас его не заслужил. Это его милость к нам. В принципе, мы все всегда готовы теоретически соглашаться с этой истиной, но мы боимся ее применять в своей жизни. Мы боимся применять ее в своей жизни. Иисус действовал соответственно этой истине. Он так жил, он так поступал. Он не мстил и верил, что молчанием и покорностью, страданиями и терпением несправедливости добьется победы, ибо любовь должна была восторжествовать, и она восторжествовала. И она восторжествовала. Такого мышления и подхода к жизни сегодня Господь требует и от нас, братья и сестры. Именно такого, как Он поступал, так и мы. И наша вот греховная натура иногда надеется достичь гораздо большего властью и правом, нежели небесной силой любви. Мы часто говорим о своих правах, мы часто говорим о своей правоте, мы ищем этой справедливости, да, но не уповаем на Бога живого в тех обстоятельствах, в которых оказываемся, да. Но кто хочет уподобиться Иисусу Христу в своей жизни, тот последует за Ним и в том, что будет стараться побеждать зло добром. Он не будет мстить за себя. Он не будет отвечать злом на зло. Он будет все предавать в руки судьи праведного. Он все будет отдавать Богу. И чем больше несправедливости мы терпим от каких-то людей, тем больше мы должны чувствовать себя обязанными возлюбить этих людей. Чем больше должно возрастать чувство любви, а не ненависти. Чем больше терпим, тем больше любви. То, что претерпел Христос, не претерпеть никому из нас. По той простой причине, что мы рождены в этот мир грешниками, и многое из того, за что мы страдаем, это как раз последствия греха. Он был безгрешен. Мы часто страдаем справедливо, он страдал несправедливо. И мы видим, что Иисус Христос возлюбил этот мир. Это определило его приход сюда. Он возлюбил злых людей, обманщиков, грешников, блудников. Возлюбил и пришел в этот грешный мир, чтобы пострадать и умереть за каждого из них, за каждого из нас, смотрите. И во всех его действиях мы видим проявление этой любви. На Голгофе нету ненависти. На Голгофе есть любовь. Даже те два разбойника, которые первоначально начали его тоже злословить, да, и кидать ему такие фразы, если ты, Сын Божий, спаси себя и нас, и так далее. Да, это как оскорбление звучало в то же самое время. Люди, которые заслуженно висят на этих крестах по левую и по правую сторону от него, да, потому что делали беззаконные дела, потому что были замешаны там в убийствах людей и так далее. И вот они так обращаются к нему, и здесь мы видим проявление не ненависти, а любви. И один, видя отношение Христа к ним, приходит в себя и говорит: что ты делаешь? Мы-то заслуженно здесь страдаем, а он ничего худого не сделал. И, обращаясь ко Христу, говорит: Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. И слышит удивительный ответ. Да? Он не слышит ответа: ты не достоин этого царства, ты никаким образом туда попасть не можешь, посмотри на свою прожитую жизнь. Он слышит ответ, в котором все пронизано любовью. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Так поступал наш Господь Иисус Христос, братья и сестры. Да? И вот если бы так все выглядело в христианстве в целом, да, или в отдельной общине, вот, по местной церкви, если бы пример Иисуса стал вот этой путеводной нитью сегодня для каждого из нас, если бы каждый терпящий не угрожал, но оставлял бы все на усмотрение праведного судьи, все бы преобразилось и в нас, и вокруг нас. Но Господь к этому призывает нас, в своем слое. Вначале мы прочитали: «Если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Если делая добро, страдаете. И в тот момент, когда мы претерпеваем какие-то страдания, нужно спросить самих себя, за что я страдаю? За доброе или за злое? Если за доброе, то ты блажен. То ты блажен, это угодно Богу. Так говорит Писание, смотрите. Для тех христиан, которые пытаются исполнять свое призвание искупленных в основном собственными силами, такое преобразование невозможно, что бы они ни делали. Никогда не произойдет этого преображения по образу Иисуса Христа, потому что они пытаются, подобно Петру, выхватывать меч и сражаться, защищая свою честь, справедливость. Но в жизни, где пребывает полное самоотречение, с верой, что Господь сотворит в нас все, с доверием Его рукам, пробуждается славное ожидание того, что действительное следование по стопам Иисуса возможно для нас. Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. И тем самым Бог говорит каждому из нас, что идти этим путем возможно, но чтобы этим путем идти, нужно желать идти этим путем. Когда человек не желает им идти, ничего не произойдет. Хуже будет, лучше нет. Бог говорит: ну идя этим путем, даже если ты будешь терпеть скорби, несправедливость, побои, упреки, даже злословия, но ты блажен в глазах Бога, это угодно Ему, потому что ты терпишь, делая добро во имя Иисуса Христа. И с повелением страдать, как Иисус, тесно связаны слова, которые мы прочитали также в начале. Христос пострадал за нас, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Он пострадал за нас, за тех, кто не заслуживал никакого прощения и сострадания. Но Он пострадал за нас, смотрите, для чего? Дабы мы, избавившись от грехов, будучи омыты Его святой и пречистой кровью, жили для правды. Не для своей человеческой, для правды Божией, во свете ходя и поступая по слову Его. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас. Помнить об этом и не забывать, и любые обстоятельства в нашей жизни происходящие, да, не спешить что-то делать на чувствах, говорить на чувствах, а остановиться на какое-то мгновение и обратиться не к людям, которые причиняют нам эту боль, а обратиться к Богу, к своему Отцу через Иисуса Христа с молитвой. И тогда наша реакция будет совершенно другой, нежели первоначальная, из того, что мы хотели сделать в этих обстоятельствах. Пусть Бог благословит нас, никогда не спешить, но всегда обдумать и найти время для того, чтобы обратиться к Богу. И вот тогда мы будем поступать так, как поступал наш Господь Иисус Христос. И мы видим, что Он совершил великую победу. Казалось бы, весь греховный мир, да, весь ад ликовал, когда Сына Божия приговорили к смерти и пригвоздили ко кресту. Но в этом был залог победы. Он смирил себя до смерти и смерти крестной. И посредством этого сегодня мы, как сказал апостол Павел, да, он говорит, благодарение Богу, потому что в нем мы имеем это торжество жизни над смертью, потому что Он нам даровал победу. Пусть Бог благословит нас жить жизнью победы, не поражений, потому что если мы начинаем анализировать свою жизнь, где-то оглядываясь назад на какие-то обстоятельства происшедшие. Вы знаете, помимо того, что мы искали своей правды, искали своей человеческой справедливости, это все, как ил и грязь, осело в наших сердцах. И при каком-то повторном случае, если что-то опять начинает происходить, это опять начинает подниматься все вверх. То есть там нету потока чистой живой воды. Там все мутно. Бог хочет, чтобы мы избавились от этой мути, от этого ила и грязи, поступая правильно по слову Его, идя по следам Иисуса Христа. Что бы ни произошло в нашей жизни, это не поднимет ил и грязь. Источник всегда будет чист, чистый светил. Пусть Господь благословит, чтобы этот источник был в сердце каждого из нас, чтобы мы не оказались просто слушателями забывчивыми, но чтобы мы исполнили Слово Божие так, как Господь говорит нам через Него. Аминь.